4. Вычислитель. Через 2 года после того, как Эндрю Харлан стал техником, ему снова довелось побывать в секторе 482-го. Он с трудом узнал его. Но сектор остался прежним. Изменился он сам. 2 года работы техником не прошли для Харлана даром. Жизнь его стала более оседлой и спокойной. Ему больше не приходилось с каждым новым наблюдением изучать новые языки, привыкать к новому стилю одежды и новому образу жизни. С другой стороны, за эти 2 года он замкнулся в своей скорлупе и все реже тосковал о былых днях, когда он жил и работал в недоступной для него ныне атмосфере братства и товарищества. Но, пожалуй, самая крупная перемена заключалась в том, что он по-настоящему полюбил свою работу и даваемое ею ощущение власти над судьбами мира. И это сознание собственного могущества помогало ему теперь с высоко поднятой головой нести бремя своего одиночества. Холодно взглянув на связиста, сидевшего за своей конторкой у входа в сектор, Харлан произнес, четко разделяя слоги. «Техник Эндрю Харлан просит сообщить вычислителю Финджи, что он прибыл в сектор и временно поступает в его распоряжение». Связист мельком взглянул на Харлана и поспешно отвел глаза. Среди вечных это называлось «коситься на техника». Человек кидал быстрый непроизвольный взгляд на розовый наплечный знак, после чего пускался на любые ухищрения, лишь бы не увидеть его вторично. Харлан взглянул на эмблему человека, сидевшего за конторкой. Она не была желтой, как у вычислителей, или зеленой, как у расчетчиков, или голубой, как у социологов, или белой, как у наблюдателей. Это была попросту голубая полоска на белом фоне, эмблема службы связи. Связист был всего-навсего работником. Целая пропасть отделяла его от специалистов. Но и он косился на техника. «Я жду», — с затаенной грустью напомнил Харлан. «Вызываю вычислителя Финджи», — торопливо ответил связист. 482-е столетие запомнилось Харлану своей массивной и внушительной обстановкой. Сейчас она показалась ему просто убогой. За эти 2 года он успел привыкнуть к стеклу и фарфору 575-го, к царившему там культу чистоты. Ему стал близок этот мир ясности и белизны с редкими бликами светлых пастельных тонов. Безвкусные гипсовые завитушки, яркие кричащие краски, размалеванные металлические конструкции 482-го столетия вызывали в нем брезгливое отвращение. Даже Финджи словно стал ниже ростом. 2 года назад наблюдателю Харлану каждый жест Финджи представлялся исполненным силы и зловещего смысла. Теперь технику Харлану с недосягаемых высот его нового положения Финджи показался жалким и растерянным. Харлан спокойно ждал, пока вычислитель кончит рыться в груди перфолент и поднимет голову с видом человека, решившего, что посетитель уже простоял положенное время, и с ним можно заговорить, не боясь уронить свой авторитет. Харлан как-то узнал от Твиссела, что Финджи родился в энергетическом 600-м столетии, и поведение главы сектора стало ему более понятным. Частые приступы раздражительности могли быть естественным следствием постоянного чувства неуверенности, испытываемого грузным человеком, которому вместо несокрушимо прочных силовых полей приходится иметь дело с хрупкой и податливой материей. Кошачья, крадущаяся походка Финджи хорошо запомнилась Харлану. Как часто в прошлом, подняв голову от стола, он вдруг замечал невесть откуда взявшегося вычислителя. Его появления всегда были совершенно бесшумными. Сейчас Харлану показалось, что Финджи ходит на цыпочках, боясь, как бы под тяжестью его тела не проломился пол. «Нет, ему не место в этом секторе», — с добродушной снисходительностью подумал Харлан. «Новое назначение. Вот единственное, что может его спасти».
«Здравствуйте, техник Харлан», — наконец произнес Финджи.
«Здравствуйте, вычислитель».
«За эти 2 года, как вы...»
«Два биогода», — поправил его Харлан. Финджи удивленно взглянул на него.
«Ну да, конечно, 2 биогода».
Время в обычном понимании этого слова не существовало внутри вечности. Но человеческие тела продолжали стареть. Это старение служило единственной и неумолимой мерой времени. Физическое время отсутствовало, но биологическое время продолжало идти. И за 1 биогод внутри вечности человек старел так же, как и за обычный год во времени. Однако даже самые педантичные из вечных редко вспоминали об этом различии.
Слишком удобно было говорить «увижу вас завтра» или «вчера я вспоминал о вас» или «встретимся на той неделе», как будто в вечности в самом деле существовали вчера, завтра или будущая неделя. Для удовлетворения природных инстинктов человека были введены условные сутки, состоящие из 24 биочасов с формальным разделением на день или ночь, сегодня и завтра.
«За два биогода, прошедших после вашего отъезда», — продолжал Финджи, «в 482-м появились признаки кризиса. Возникла очень странная, чрезвычайно щекотливая и почти беспрецедентная ситуация. Никогда еще мы так остро не нуждались в точных наблюдениях».
«Вы собираетесь использовать меня как наблюдателя?»
«Да. Разумеется, это непростительное расточительство — поручить талантливому технику работу простого наблюдателя. Но ваши прежние наблюдения до сих пор остаются непревзойденным образцом четкости и проницательности. Именно эти качества нам сейчас необходимы, а теперь позвольте вам обрисовать некоторые детали».
Но Харлану в тот раз так и не удалось познакомиться с деталями. Отворилась дверь, и он уже больше ничего не слышал. Все его внимание целиком поглотила вошедшая в комнату девушка. Нельзя сказать, что Харлану никогда не доводилось видеть в вечности женщин. Никогда — это чересчур. Редко, крайне редко, так будет вернее. Работая наблюдателем, Харлан насмотрелся на женщин, но там, во времени, они были для него почти неодушевленными предметами, как чашки и ложки, столы и стулья, стены и потолки. Они были всего только фактами, подлежащими наблюдению. Но встретить такую девушку, да еще в вечности... Она была одета так, как одевались аристократки в 482-м. Коротенькие бриджи из тонкого материала да прозрачная накидка выше талии, вот, собственно, и все. Истинно черные волосы свободно падали ей на плечи. Тонкая линия помады на верхней губе и толстая на нижней создавали впечатление, что она капризно надула губки. Ее юное, почти детское лицо было молочно-белым, и на нем резко выделялись мочки ушей и веки глаз, окрашенные в розовый цвет. С плеч свешивались драгоценные подвески, которые тихонько позвякивали, как бы приглашая обратить внимание на совершенную форму ее груди. Она присела за маленький столик, стоящий в углу, и за все время, пока Харлан сидел в кабинете, лишь раз скользнула по его лицу быстрым взглядом своих темных глаз. Когда Харлан вновь обрел способность слышать, Финджи уже заканчивал.
«Все эти сведения вы найдете в официальном отчете, а пока можете занять свою старую квартиру и прежний рабочий кабинет».
Харлан так и не помнил, каким образом он оказался за дверью. Надо полагать, просто вышел. Из всех чувств, овладевших им, самым очевидным было негодование. Разрази его время. Нельзя позволять Финджи выкидывать такие фокусы. Это издевательство над... Придя в себя, он перестал стискивать челюсти и разжал кулаки. Надо в этом разобраться, немедленно. Он решительно направился к столу связиста. Шум собственных шагов гулко отдавался в его ушах. Связист поднял голову и, стараясь не смотреть на техника, вкрадчиво произнес: «Я вас слушаю, сэр».
«Там в кабинете Финджи сидит женщина», — спросил Харлан. «Она что, новенькая?»
Он намеревался задать этот вопрос безразличным, скучающим тоном, как бы между делом. Но его слова прозвучали, как удар цимбал. И тут связист словно пробудился. Его глаза заблестели, и он лукаво посмотрел на Харлана, словно хотел сказать: «Хоть ты, брат, и техник, а все же мы оба мужчины и отлично понимаем друг друга. Вы имеете в виду эту малюточку? Уф, ну и красотка!»
«Вы не ответили на мой вопрос», — процедил сквозь зубы Харлан.
Сразу же, заскучав, связист отвел глаза в сторону.
«Она временница, у нас недавно.
Чем она здесь занимается?»
По лицу связиста медленно расползлась плотоядная ухмылка.
«Считается, что она секретарша босса. Зовут Нойс Ламбент».
«Достаточно». Харлан резко повернулся и вышел. Его первая вылазка во время состоялась на следующий день и продолжалась ровно 30 минут. Судя по всему, она была чисто ознакомительной и преследовала только одну цель — помочь ему свыкнуться с окружающей обстановкой, проникнуться духом столетия. На следующий день он пробыл во времени полтора часа. Третий день оказался свободным. Он воспользовался им, чтобы снова привыкнуть к местным костюмам,
вспомнить язык, просмотреть свои старые донесения. За эти два биогода в 482-м произошло лишь одно изменение реальности, да и то незначительное. Политическая клика, бывшая у власти, перешла в оппозицию. В остальном он не заметил никаких особых перемен. Сам еще не вполне понимая, почему, Харлан перерыл свои старые донесения в поисках сведений об аристократах. Не может быть, чтобы он не наблюдал их.
Но сведения, которые он разыскал, оказались сухими и безличными. В них шла речь о классе, а не об отдельных людях.
Ни разу в прошлом у него не было возможности наблюдать аристократию в ее собственном кругу. Почему? Наблюдателю не полагалось задавать вопросов. Харлан был зол на себя за праздное любопытство. За эти три первых дня Нойс Ламбент попалась ему на глаза раза четыре. При первой встрече он заметил только ее костюм и украшения. Теперь он разглядел, что она была на полголовы ниже его, но казалась выше своих 5 футов и 6 дюймов, благодаря стройной фигуре и прямой осанке. Его первое впечатление относительно ее возраста тоже оказалось ошибочным. Сейчас он решил, что ей около 30, во всяком случае больше 25. Держалась она сдержанно и скромно. Встретив как-то Харлана в коридоре, она улыбнулась ему и опустила глаза. Харлан резко отстранился, чтобы случайно не задеть ее, и сердито зашагал дальше. В конце третьего дня Харлан пришел к выводу, что долг Вечного не оставляет ему иного выбора. Вполне возможно, что действия Финжи не нарушают буквы закона. А Нойс Ламбент вполне удовлетворена своим положением. Но неблагоразумное вызывающее поведение вычислителя противоречит духу закона. Этому немедленно следует положить конец. Харлан решил, что во всей Вечности ни один человек еще не вызывал у него такой антипатии, как Финжи. Он даже не вспомнил, что всего 2 дня назад он готов был снисходительно простить вычислителю былые обиды. Утром 4-го дня Харлан обратился к Финже с просьбой о неофициальной встрече. Получив разрешение, он решительно вошел в кабинет и, к собственному удивлению, с первых же слов приступил к сути дела. «Вычислитель Финже, я советую вам незамедлительно возвратить мисс Ламбент в ее время». Финже сощурил глазки, кивком головы указал Харлану на кресло и, подперев пухлый подбородок сложенными вместе ладонями, раздвинул в улыбке углы губ. «Да вы садитесь, Харлан. Так вы считаете, что мисс Ламбент некомпетентна? Что она не справляется со своими обязанностями? Справляется она или нет, я ничего сказать не могу, мне ведь неизвестно, в чем заключаются ее обязанности. Но вам следует понять, что ее пребывание здесь скверно влияет на нравы сектора». Финже слушал, глядя на него отсутствующим взглядом, словно его мозг вычислителя был занят в этот момент решением абстрактных проблем, недоступных пониманию рядового Вечного.
«В чем же выражается ее скверное влияние?»
«На вашем месте я не стал бы задавать этого вопроса». Харлан с трудом сдерживал кипевшее в нем негодование.
«Ее костюмы чересчур откровенны, ее...» «Постойте, постойте. Да остановитесь же хоть на секунду, Харлан. Вы были наблюдателем в 482-м и обязаны знать, что она одета в обычный для ее эпохи костюм.
Как сказать? Там, во времени, среди людей ее круга, подобная одежда может быть и допустима. Хотя я должен заметить, что она одета чересчур вызывающе даже для 482-го. Уж вы позвольте мне быть судьей в этом вопросе. Здесь же, в Вечности, не место таким, как она».
Финже несколько раз медленно кивнул головой. Казалось, этот разговор забавляет его. «Мисс Ламбент находится здесь с определенной целью. Она выполняет специальное задание. Ее пребывание в секторе не затянется слишком надолго. А пока вам придется как-нибудь перетерпеть ее присутствие».
У Харлана задрожал подбородок. Финже ловко вывернулся, обернув его протест против него самого. «К черту всякую осторожность! Сейчас он выложит ему все, что думает!» «Я прекрасно понимаю, в чем заключаются специальные задания этой женщины. Никто бы не позволил вам держать ее открыто». Он неуклюже повернулся и направился к двери, но голос Финже остановил его на полпути.
«Послушайте, техник, ваши отношения с Твисселом, возможно, внушили вам преувеличенное представление о важности вашей персоны. Вы заблуждаетесь. Кстати, скажите-ка, техник, была ли у вас когда-нибудь
Он остановился, подбирая подходящее слово «подружка». По-прежнему, стоя к нему спиной, Харлан с оскорбительной точностью и тщательностью процитировал устав. «Во избежание излишней привязанности к какой-либо эпохе, вечный не должен жениться. Во избежание излишней привязанности к семье, вечный не должен иметь детей».
«Я спрашивал не о семье и не о детях», — многозначительно произнес вычислитель.
Харлан продолжал цитировать. «Непродолжительные союзы с женщинами из времени могут заключаться только с одобрения Центрального расчетного бюро при Совете времен при наличии благоприятного расчета судьбы. Встреча лиц, состоящих в союзе, должны протекать в строгом соответствии с пространственно-хронологическими инструкциями».
«Совершенно справедливо».
«Обращались ли вы за разрешением на союз?» «Нет, вычислитель».
«Собираетесь?»
«Нет, вычислитель».
«А не мешало бы. Это расширит ваш кругозор. Может быть, тогда вас меньше станут занимать детали женского туалета или чьи-то воображаемые интимные отношения».
Задыхаясь от ярости, Харлан выскочил из кабинета. Вылазки в 482-е с каждым днем давались Харлану все трудней, хотя их продолжительность пока не превышала 2 часов. Его душевное равновесие было поколеблено, и причиной тому был Финже с его непрошенными циничными советами относительно союзов с временницами. Союзы существовали, это ни для кого не было секретом. Вечность сознавала необходимость компромисса с природными инстинктами человека. Сама эта фраза звучала для Харлана омерзительно. Но ограничения, связанные с выбором любовницы, лишали компромисс даже тени романтики и свободы. А немногим счастливчикам, удостоившимся разрешения, рекомендовалось держать язык за зубами, во-первых, из соображений приличия, а во-вторых, дабы не вызывать зависти большинства. Среди вечных низшего ранга, особенно среди работников, постоянно ходили полузавистливые, полунегодующие слухи о женщинах, выкрадываемых из времени. В качестве героев подобных историй молва обычно называла вычислителей и расчетчиков. Только они были способны определить, какая из женщин может быть похищена, без риска вызвать серьезное изменение реальности. Менее лакомой пищей для языков служили не столь сенсационные сплетни, связанные с кухарками и горничными, которых каждый сектор нанимал на определенный срок в своем столетии при благоприятных пространственно-хронологических данных для приготовления пищи, уборки и прочей грязной работы. Но взять женщину из времени в секретарши, да еще такую женщину, как Нойс, со стороны Финже это было прямым издевательством над теми идеалами, ради которых была создана и существовала вечность. Несмотря на мелкие уступки человеческой природе, на которые вечные шли, будучи людьми практичными, идеалом вечного по-прежнему оставался человек, отрекающийся от всех радостей жизни и ставящий перед собой одну только цель — улучшение реальности, увеличение суммы человеческого счастья. Харлану нравилось думать, что вечность похожа в этом отношении на средневековые монастыри. Ночью Харлану приснилось, как он рассказывает обо всем Твисселу. И Твиссел, идеальнейший из вечных, содрогается от ужаса и отвращения. Ему снилось, как он с желтой нашивкой вычислителя на плече наводит порядок в секторе и великодушно направляет разжалованного, поверженного в прах Финже, в работники. Ему снилось, что Твиссел сидит рядом с ним и с восхищенной улыбкой рассматривает составленную им новую схему организации. Четкую, последовательную, без единого изъяна. Ему снилось, как он вызывает Нойс Ламбент и просит ее размножить копии. Однако Нойс Ламбент явилась к нему во сне обнаженной, и Харлан проснулся в холодном поту, дрожащий и пристыженный. Как-то он повстречался с Нойс в коридоре и, опустив глаза, посторонился, чтобы дать ей дорогу. Но девушка остановилась прямо перед ним и глядела на него в упор так, что ему поневоле пришлось поднять глаза и встретить ее взгляд. Она показалась ему ярким цветком. До него донесся слабый запах ее духов. «Вас зовут техник Харлан, не правда ли?» — спросила она. Первым его побуждением было грубо осадить ее, оттолкнуть. Но потом он подумал, что она, собственно, ни в чем не виновата. К тому же оттолкнуть ее значило прикоснуться к ней.
«Да»,
— сухо кивнул он в ответ.
Я слышала, что вы крупный специалист по нашему времени.
Я бывал в нем.
Как бы я хотела узнать, что вы думаете о нас.
Я очень занят. У меня нет ни одной свободной минуты.
О, техник Харлан, так уж и ни одной?
Ее улыбка была обворожительна. Хриплым шепотом Харлан произнес: «Проходите, прошу вас. Или дайте пройти мне, прошу вас».
Она медленно двинулась прочь, и от плавного покачивания ее бедер у Харлана закружилась голова, и кровь хлынула к щекам. Он разозлился на нее за то, что она смутила его, разозлился на себя за свое смущение, но более всего, по каким-то таинственным причинам, он разозлился на Финджи. Финджи вызвал к себе Харлана в конце второй недели. По длине и сложности рисунка, лежавшей на столе перфоленты, Харлан догадался, что на этот раз речь пойдет не о получасовой прогулке во время.
«Присаживайтесь, Харлан, и просмотрите, пожалуйста, свое задание», — сказал Финджи. «Нет, не визуально. Воспользуйтесь дешифратором».
Слегка приподняв брови, Харлан с безразличным видом вставил ленту в щель аппарата. По мере того, как она медленно вползала внутрь, на молочно-белом прямоугольнике экрана появлялись слова. Где-то посередине Харлан вдруг резким движением выключил дешифратор и выдернул ленту с такой силой, что она разорвалась пополам.
«У меня есть запасной экземпляр», — спокойно произнес Финджи.
Но Харлан продолжал держать обрывки двумя пальцами вытянутой руки с таким видом, словно боялся, что они вот-вот взорвутся. «Вычислитель Финджи. Этого не может быть, здесь какая-то ошибка. Поселиться почти на неделю в доме этой женщины — нет, невозможно».
Финджи поджал губы.
«Этого требует инструкция. Впрочем, если ваше отношение с мисс Ламп...»
«Никаких отношений!» — с жаром прервал его Харлан.
«Положим, дыма без огня не бывает. В создавшейся ситуации я даже готов в виде исключения объяснить вам некоторые аспекты, стоящие перед нами проблемы».
Харлан сидел неподвижно, но мысли одна за другой вихрем проносились в его мозгу. Из одной только профессиональной гордости ему следовало отказаться от всяких объяснений. Наблюдатели или техники делали свое дело, не задавая вопросов. В обычных обстоятельствах вычислителю и в голову бы не пришло что-то объяснять. Но сейчас обстоятельства были не совсем обычными. Харлан выразил недовольство присутствием так называемой секретарши. Финджи боится, что он может донести на него. «Бежит виновный, хоть погони нет», — со злорадным удовлетворением подумал Харлан, пытаясь припомнить, где он вычитал эту фразу. Тактику Финджи было нетрудно разгадать. Поместив Харлана в дом этой женщины, он сможет в случае необходимости выдвинуть против него любые контробвинения и тем самым избавиться от опасного свидетеля. Что ж, послушаем, под каким благовидным предлогом Финджи хочет заставить его провести неделю в доме Нойс. Харлан приготовился слушать, почти не скрывая своего презрения.
«Как вам известно, — начал Финджи, — многие столетия знают о существовании вечности. Они полагают, что мы занимаемся межвременной торговлей и видят в этом нашу главную цель, что нам только на руку. Кроме того, ходят слухи, что мы должны предотвратить грозящую человечеству катастрофу. Разумеется, это не больше как суеверие, но поскольку оно более или менее соответствует истине, то неплохо, что оно существует. Многие поколения людей черпают в нем спокойствие и уверенность в своем будущем. Вам это понятно?»
Харлан молча кивнул. «Неужели этот тип принимает меня за ученика?» — подумал он.
«Существуют, однако, вещи, о которых времянам ни в коем случае не следует знать. И в первую очередь о том, как мы в случае необходимости изменяем реальность. Потеря уверенности в завтрашнем дне привела бы к самым ужасным последствиям. Мы всегда стремились вычеркнуть из реальности любую мелочь, которая могла бы заронить у времян хотя бы смутное подозрение относительно нашей истинной деятельности. Тем не менее, в каждом столетии то и дело зарождаются не такие опасные, но все же нежелательные поверья относительно вечности. Как правило, они возникают среди правящих классов, то есть в той группе людей, которая чаще сталкивается с нами и одновременно оказывает наибольшее влияние на так называемое общественное мнение».
Финджи сделал паузу, словно ожидая реплики или вопроса, но Харлан упорно молчал.
«С тех пор, как приблизительно год назад, биогод назад,
произошло изменение реальности 433-486, серийный номер F2, продолжал Финджи, появились признаки возникновения подобного нежелательного для нас поверья. Я решил его уничтожить, рассчитал соответствующее изменение и представил свои рекомендации Совету времен. Однако Совет считает, что я исхожу из предпосылок, вероятность которых очень мала, и требует, чтобы мои исходные данные были бы подтверждены прямым наблюдением. Я уже говорил вам, что наблюдение связано с крайне щекотливыми обстоятельствами. По этой причине я попросил направить в мое распоряжение именно вас, и по этой же причине вычислитель Твиссел согласился удовлетворить мою просьбу. Следующим моим шагом было найти аристократку, которая бы мечтала о работе в вечности. Я сделал ее своей секретаршей и находился с ней в тесном контакте, чтобы выяснить, насколько она пригодна для наших целей. «Вот уж воистину в тесном контакте», — подумал Харлан, и снова его гнев был направлен не столько против Нойс, сколько против самого Финджи. «По всем признакам она нам подходит. Сейчас она будет возвращена в ее время. Поселившись в ее доме, вы сможете без труда изучить жизнь людей ее круга. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему она находилась здесь и почему вам необходимо прожить несколько дней в ее доме». «Уверяю вас, я все отлично понимаю», — не скрывая иронии, ответил Харлан.
«Значит, вы принимаете мое поручение».
Харлан вышел из кабинета в самом воинственном настроении. Финджи не удастся провести его. Еще неизвестно, кто кого оставит в дураках. И, конечно, только предвкушение грядущего поединка и твердая решимость перехитрить Финджи были причиной того радостного возбуждения, которое охватило Харлана при мысли о предстоящей вылазке в 482-е. Только это и ничто другое.